Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 13 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. В Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение 7 лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных подвижников. Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья 3 года подвязались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан диакона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства искать защиты безвинно страдающему святителю. В сан пресвитера преподобный Иоанн был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил 2 общежительных монастыря, мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Абтского Кастора преподобный Кассиан в 417-19 годах написал 12 книг о поставлениях киновий, палестинских и египетских, и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей, познакомить их с духом подвижничества православного Востока. В первой книге о постановлениях киновий речь идет о внешнем виде монаха, во второй — о чине ночных псалмов и молитв, в третьей — о чине дневных молитв и псалмов, в четвертой — о чине отвержения от мира, в 8 остальных — о 8 главных грехах. В беседах отеческих наставник в подвижничестве святой Кассиан говорил о цели жизни, о духовном рассуждении, о степенях отречения от мира, о желаниях плоти и духа, о 8 грехах, о бедствиях праведников, о молитве. В последующие годы преподобным Кассианом написано еще 14 бесед о совершенной любви, о чистоте, о Божьей помощи, о разумении Писания, о дарованиях Божьих, о дружбе, об употреблении языка, о 4 родах иноков, о жизни отшельнической, общежительной, о покаянии, посте, об умерщвлении духовном. Дано толкование слов «не еже хощу, сие творю». В 431 году святой Иоанн написал свое последнее сочинение против Нестория, в котором собрал против ереси суждения многих восточных и западных учителей. В своих сочинениях преподобный Кассиан основывался на духовном опыте подвижников, замечая поклонникам блаженного Августина, что благодать далеко менее всего может защищать пышными словами и говорливыми состязаниями, диалектическими силлогизмами и красноречием Цицерона. По словам преподобного Иоанна Лествичника, великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году. Мы с вами продолжаем, дорогие мои, разговор об источниках божественной благодати, о том, как каждый желающий быть со Христом и быть в вечном небесном царстве может и должен приуготовить свою душу для прихода Духа Святаго Утешителя. Еще один из источников благодати — это молитвенный труд, молитва. Молитва, которая именуется отцами царицей добродетели или матерью всех добродетелей, без которой ни одно доброе свойство человека не может быть в полной мере усвоено. Но благо, что мы находимся в неделе святителя Григория Паламы, и в предыдущее воскресенье вспоминали этого удивительного святого, который в XIV веке, благодаря тому искушению, которое постигло православный Восток, Византию, в последние годы заката Византийской империи перед нашествием турок, искушение, которое возникло в лице Варлаама и Акиндина, еретиков, которые, будучи воспитаны в западной традиции и богословия, и практической жизни, увидев психосоматический метод афонских монахов, то есть это особое упражнение, особые методы, благодаря которым и с помощью тела, в том числе, человек достигает молитвенного сосредоточения, возвращается внутрь себя и там совершает особое делание, которое именуется умным, восприняв извращенно этот опыт, стал хулить исихию, то есть исихасский метод стяжания благодати Духа Святаго Божьего. И святитель Григорий Палама, формулируя богословие молитвы, он заключает, что возможно познание Бога каждому человеку, но не по существу, потому что Бог по природе непознаваем, а действием божественных энергий, то есть благодати Божией, Духом Святым, с которым возможно соединение в человеческом духе, и человек может достигать обожения в соединении с нетварными энергиями Бога. И пять последующих соборов, они утвердили богословие святителя Григория Паламы, что оно основано на традиции православия, что оно имеет основание в святоотеческом учении, в Священном Писании, и осудили ересь Варлаама. Часто говорят, что ну а что мешает сейчас примириться западному и восточному христианству? Ну, что мешает? Наверное, с точки зрения логики было бы все просто. Собрались богословы, обсудили еще раз догматику, сделали общий знаменатель и примирились. Но дело в том, что есть такой грех, как хула на Духа Святаго. И вот те догматы, которые возникли в западном христианстве и которые совершили вот этот раскол, откололи их от православия, в основном являются хулой против Духа Святаго. И учение об исхождении Духа Святаго и от Сына, филиокве, и о непорочном зачатии Божьей Матери, и о непогрешимости римского епископа. То есть это все так или иначе связано с умалением личности Духа Святаго. Но вера, она неизбежно влияет на образ жизни. Правило веры — образ кротости. Ложная вера — ложная духовность, которая на святоотеческом языке именуется прелестью. Так вот, искажение веры рождает извращенное духовное состояние. И тот метод молитвы, который вошел в плоть и кровь западных христиан, западной церкви, метод медитативного, психического возбуждения крови, который почему-то считается таким способом достижения благодати Божией, он вводит в ложное состояние, из которого вернуться фактически невозможно. Потому что прелесть, когда человек думает, что он стяжал благодать Божию, а на самом деле это просто разгорячение и возбуждение определенных внутренних психофизических процессов, доказать и убедить, что это ложь, когда человек считает, что это явление святости, абсолютно невозможно. И вот в этом главное расхождение. Не в теории, а в практике духовной жизни. Итак, молитва. Конечно, в рамках короткой передачи говорить об этом удивительном источнике божественной благодати очень непросто, только штрих-пунктира. Молитва — это наука из наук и искусство из искусства. Это действительно мать всех добродетелей. И без молитвы нет жизни. Без молитвы душа умирает. Как тело не живет без дыхания, так душа задыхается без молитвенного делания. Молитва — это высочайшее художество, это величайшая наука. Как в любой отрасли деятельности человека невозможно без целенаправленного изучения достигнуть профессионализма, но так не бывает, когда человек сел за компьютер и, просто нажимая на кнопки, экспериментируя, достиг уровня хорошего программиста. Но только можно игрушки освоить, большого ума не надо, порядка 5-10 кнопочек освоить и пользоваться. Но это все развлечение, которое особого смысла не имеет и пользы для души не приносит. А чтобы профессионализма, это необходима определенная школа, определенные книги, определенный навык, наставники. Это целая школа. Взять скрипку в руки. Но нельзя просто, водя смычком, даже не зная, как смычок держать, как ставить пальцы на грифе, невозможно научиться извлекать гармонию. Необходима школа. Неужели можно думать, что в такой величайшей науке, которая позволяет извлекать мелодию из гармонично настроенной души, не требуется ни методология, ни практика, ни теория, ни наставничество, что вот оно так само по себе что-то молится, как иногда мы говорим, молись в простоте, и молитва сама всему научит. Но чтобы освоить эту науку, необходимо целая школа, институт, высшая школа изучения этого удивительного и наисложнейшего процесса. Этому же необходимо посвящать и время, и силы, и самое главное — желание. Поэтому первым шагом на пути к молитвенному труду это, конечно, надо умолить Бога, чтобы Он даровал жажду молитвы. Как Господь нам повелевает, просите, и дано будет вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. И Господь даст таковым Духа Святаго, даст просящим. Это же о молитве говорится. И опять же, это удивительное состояние, когда человек желает молиться, оно не рождается просто в отрыве от всего образа жизни. Необходим целый комплекс и внутреннего настроения, настроя души, и внешних обстоятельств, даже элементарно на уровне телесного, потому что сытое брюхо, оно к молитве глухо. Если человек любит чрезмерно свою плоть, то молитва, она никогда не приведется к такому расслабленному состоянию. И эту науку необходимо постигать и теоретически, и практически. Будем просить, дорогие мои, у Бога молитвы этой величайшей добродетели. и будем изучать молитвенные труды об этом художестве. Помогай нам всем, Господь!